Кристина Выборнова. На слуху. У тебя, братец, смещена самооценка. В личной жизни ты считаешь, что ничьей любви не заслуживаешь. А на работе наоборот, думаешь, что у тебя все, что угодно получится.
Так ведь это правда,
возразил я ей. Профессиональная сфера – это то место, где я знаю, что и как делать. В отличие от личной. Вот и все. И нечего мне приписывать какой-то там перелом, самооценки, со смещением. Однако и на мою профессиональную уверенность встречалась проруха. И однажды произошел эпизод, который поверг меня самого в уныние и заставил крепко задуматься. Возможно, еще не поздно сдать полномочия и пойти работать в ближайший Макдональдс, который будет мне в самый раз по развитию. День, когда все это случилось, с самого утра с полным правом мог носить название «Роковой». Суетня и нервотрепка преследовали меня с той самой секунды, когда я переступил порог отделения. Все куда-то убегали, но перед побегом что-то срочно от меня хотели. А я в ответ убегал от них или вяло отлаивался. В качестве апофеоза чудесного денька, как раз за минуту до выхода с работы, мне нужно было забрать Нинку с Олегом из детсада, поскольку Ксюшка болела, меня выловил взъерошенный охрипший Вовочка и прогнусил, что я должен в 7 встретиться с нашим штатным осведомителем по тягомотному делу, связанному с наркотиками. Мы должны были пересечься на пустыре за чертой города. Осведомитель меня в лицо не знал, но ему надо сказать кодовые слова. Сонными словами мне всунули бумажку, я глянул на них и забыл еще раньше, чем закончил читать. Как всегда, что-то придурочное, неестественное из разряда «розовый слон дудит в колокол по четвергам». Ладно, по бумажке и прочту. Решив это, я покивал Вовочке, помахал ему же и побежал в направлении детского садика, поскольку времени у меня оставалось, учитывая порядочные концы, которые надо было сделать, хрен да маленько. Но как всегда, когда в дело вмешивался детский садик, все оказывалось не так просто. Провожать моих детишек вышла какая-то из воспитательниц, имени которой я изначально не запомнил, чтобы не грузить голову лишней информацией, а про себя называл ее «шмакодевкой» из-за субтильного телосложения и песклявого голоса. Пока я впихивал детей в толстую осеннюю одежду, она торчала рядом и вверещала какую-то ересь про поделки из веточек, травки, прочего мусора, который надо будет куда-то там принести. «Ладно, ладно, хорошо, принесем». Согласился я, не вслушиваясь. Мы пошли. «Еще нужно разучить песню на День матери», перегородила мне дорогу шмакодявка. Нина пообещала, но не выучила. Олежек выучил, но стесняется выступать. Вы с ним потренируетесь. «Хорошо, потренируемся». Я с тоской посмотрел на недоступную входную дверь, потом перевел взгляд на шмакодявку и стал прикидывать, как отодвинуть ее с дороги, не нарвавшись на скандал. Шмакодявка, как заведенная, бубнила. «А еще нужно сдать деньги, потому что дополнительные расходы». И Марина Анатольевна сказала, что «на-те», сказал я, недослушав, и, поковырявшись в кармане, вложил ей в руку 3000. «Мы пошли».
«Так только 2500 надо, подождите, я разменяю».
«Нет-нет, оставьте себе на чай», гаркнул я тоном, уже идущим вразрез с моим радушным предложением. «Ну, честное слово, мы опаздываем. До свидания!» Из детсада, который впору было переименовывать в детзасад, все же удалось вырваться без скандала. И это радовало меня до тех пор, пока Олег, которого я тащил в левой руке, вдруг не начал пробуксовывать, зачем-то приседая на корточки. Ну, я, не тратя слов, просто поддернул его вверх. Он издал противный скрипучий ноющий звук и повис на мне всей тяжестью, как гиря. Завопив:
«Ну стой! Ну стой же!»
«Нет, нам надо домой!» – отрезал я. «Некогда, потом постоишь!»
«Ну, пап!»
– заныл Олег в 5 раз противнее, чем до этого.
«Ну листики же собрать! Для букетика! Завтра принести! Ты сам сказал!»
«Я не сказал, мне некогда, обойдутся они там без твоего букетика».
«Как без букетика?» Встревожилась Нинка, в другой руке тоже повисла.
«Пап, сказали всем букетики сделать из листиков. Давай мы наберем».
«Не сегодня, у меня нет времени».
«Ну, пап!» – взвыл Олег визгливым голосом юной пилы. «Ну, дай! Ну, букетик же!»
«Обойдешься!»
– в тон ему взвыл я. «Я сказал, нет времени. Что непонятного?»
«Ты же уже обещал!»
– завопили уже два голоса. Я молча продолжал идти вперед, почти волоком перемещая наследников. Наше движение сопровождали равномерные звуки «а-а-а» и «э-э-э», зверские всхлипывания и периодический визг. Нинка просто сердито орала, но хотя бы переставляла ноги, а вот Олег попытался было упасть на землю в знак протеста. Но я пресек его намерение и тычком в спину придал ему хорошего ускорения, с которым он как ракета благополучно влетел в дверь подъезда. Нинка, как более старшая и разумная, посмотрев на это, прекратила вопить и вошла куда надо сама. Но все равно, конечно, в квартиру детишечки явились, утопая в соплях и гундосе уже с порога длинные неразборчивые жалобы. На шум выбежала встревоженная Ксюшка с блестящими глазами, закутанная шерстяным шарфом.
«Что такое случилось?» – выговорила она сквозь кашель.
Олег выпрямился, как повстанец перед расстрелом в небезызвестной картине. Он перестал рыдать, и его влажные глаза лишь выражали ужасное горе и отчаяние. Достойная жертва фашистского режима. Нацелив на меня палец, сынуля очень раздельно произнес.
«Он не дал нам набрать листиков!»
«Мне некогда, у меня там осведомитель стынет, завтра наберут!» Попытался я пресечь одной фразой все возможные Ксюшкины претензии. Но не тут-то было. Она зашла с другого бока. «Ну и что, что осведомитель? Обязательно нужно было так доводить детей? Он даже Нина вся зареванная!» «Просохнет! Я свое дело сделал, в конце концов. Ты сказал их забрать, так я и забрал. О листиках и прочих прибаутках мы не договаривались». Это я сообщил уже из комнаты, сидя к жене спиной перед тумбочкой, откуда выкапывал ключи от машины.
«Да-да, конечно!»
– хрипло зазнудила она из коридора гнусаво-истеричными нотками, словно еще один противный ребенок. «Уйди еще подальше. Зачем тебе на меня смотреть, когда ты со мной разговариваешь? И вообще, иди в другую комнату и говори оттуда, а то ты недостаточно показал, насколько тебе на нас всех чихать!»
«А-а-а! Эй, листики!»
Поддали атмосферы дети. Я выкопал, наконец, ключи и совершил желаемое Ксюшкой действие. То есть прошел в коридор и повернулся к ней лицом. Боюсь, только на этом самом лице она ничего хорошего не увидела, потому что почти тут же я заорал на нее в лучших традициях карги. «Да вы что, охренели, что ли? Рты себе заклейте своими листиками! А ты отвяжись от меня к чертям собачьим со своими претензиями и не вякай мне под руку!» Дети проявили благоразумие. Они разом умолкли, обижали меня и, как испуганные ежи, укатились куда-то в комнату. Ксюшка тоже молчала. Глядела на меня из-под лобья и теребила шарф. А глаза ее быстро-быстро, будто их кто-то накачивал насосом, заполнялись слезами. Наконец она всхлипнула, попыталась из себя выдавить какие-то слова, отвернулась, судорожно бросилась в ванну и захлопнула за собой дверь. Через пару секунд там шумела вода, и сквозь нее послышались кошмарные задыхающиеся рыдания. От них у меня тут же у самого сдавило в груди, и я завис перед дверью, абсолютно не зная, что делать. Так у нас бывало и раньше. Я, когда мне было некогда задумываться и разводить политес, гаркал ей что-нибудь грубое на повышенных тонах, в том стиле, в котором я привык общаться с сестрицей. Но если с Оксанки все мои вопли скатывались, как с гуся вода, и реагировала она на них в стиле «утерлась и дальше пошла», то жена каждый раз очень болезненно воспринимала такое братское к ней обращение. Начинала реветь и часто обижалась на несколько часов. Обычно я в таких случаях наворачивал вокруг нее сужающиеся круги, приносил многочисленные извинения, ну, впрочем, вполне искренние, потому что совершенно не хотел такого эффекта. Но сейчас жесткий хронометраж, ну, не давал мне даже времени на куцое раскаяние. Если я ей крикну сквозь воду что-нибудь в стиле «Прости меня сейчас, потому что через 5 минут я уйду», то 100% не достигну успеха. Ксюшке всегда нужно больше времени, чем мне, чтобы отойти.